Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что совместная программа в эфире Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» и радио «Вера». Наш гость сегодня Юрий Бондаренко, президент фонда «Возвращение», Ксения Толоконникова и я, Алексей Пичугин.
Возвращаемся к разговору.
Да, ты спросила, напомни, что ты спросила.
Я спросила, откуда эта идея?
Ведь я, как все советские люди, вырос и был прилежным советским человеком. Такой московский мальчик. Меня даже армия, собственно, не сильно изменила в этом плане. Я служил в Севастополе на Черноморском флоте. А после второго курса истфака я уехал учиться в Варшаву. Ну, так сложилось. Первый и последний раз решили, обратились на истфак двоих человек. Нужен был...
Обмен такой был, да?
Да, не обмен, нет. Ну, просто, чтобы потом работать в интуристе. Вот мы с Гришей Ермаковым поехали учиться.
В каком году?
Это был 78-й год. Была на моих глазах. Солидарность появилась. Все было абсолютно на моих глазах. Вся история. Я был...
Солидарность, это надо напомнить нашим слушателям. Может быть, не все знают.
Уже оказывается, могут не все знать.
Да. Знаете, как у меня сыновья, когда я говорил, еще когда была первая волна, что вот вернуть Дзержинского, там, тра-та-та на Лубянку, я возмущенный бегаю, там, ругаюсь, нецензурщина и так далее, и так далее. Сыновья сидят, слушают, головами качают, а потом говорят: папа, кто это такой?
Так и солидарность. Сыновьям, если не секрет, сколько лет?
Нет, я говорю, это было лет 10 назад. Тогда им было больше 20 уже. Вот. Солидарность – это был профсоюз. Это была организация, которая сплотилась, чтобы...
Польская.
Чтобы убрать социализм, коммунизм в Польше.
Вот, она очень была... поддержанная католической церковью.
Ну, безусловно. И ей это удалось. Она все это сделала. Вот, собственно, оттуда начался развал социализма. 80-й год. Это было абсолютно на моих глазах, вот просто по минутам я все помню, когда первый раз прозвучало слово «страйк». Я думаю, что такое «страйк»? По-английски «забастовка», а по-польски нет такого слова, что в Гданьску трваем страйки. В Гданской верфи судостроительной, и все это руководил этим Лех Валенса, который и ныне жив, здравствует. Вот. Ну, так, собственно, приехал учиться в Польшу, и поляки при очень хорошем личном отношении ко мне все время доставали разговорами о Катынском преступлении, о Варшавском восстании. Это говорили все. Сейчас говорят, тогда говорили, ничего не изменилось. И тогда в народной социалистической Польше, официальном друге и так далее, бла-бла-бла, все знали, что вот Катынь — это преступление, Варшавское восстание, Советский Союз предал бедных, несчастных, угнетенных от геноцидных, по самое не могу, поляков, чтобы вот их не было. Вот. И понимаете, меня столько раз доставали этим, что вот: «А, ты русский империалист». Говорит: «Да нет, что вы, да какой я русский империалист, а я увлекался наполеоновскими войнами. У меня даже 5-й корпус Понятовского есть польский». А меня все время давили, травили, как и всех прочих граждан СССР, с которыми имели общение. Не потому что не любили, но потому что вот они такие. Что: «Нет, вы русские империалисты». Что я стал задумываться, откуда, что, чего взялось. Вот это первый раз стал задумываться. И, в общем, я очень благодарен полякам. Они из меня, такого потенциального потребителя московского комсомольца, обычного советского юноши, сделали...
Русского империалиста.
Нет, я не империалист. Я не люблю слово «империя». Я предпочитаю говорить «держава». То же самое, только в профиль. Вот. А уже как бы нормально. Вот. И вот они сделали. А потом... Конечно, это визит, первый раз визит в Лавру. Я когда был в Лавре, была вот такая маленькая книжечка «Золотое кольцо». я ее, она мне попала в руки. Я когда побывал в Лавре, все, да во мне все перевернулось.
Которая тогда находилась в Загорске.
А, ну да, называлась Загорск, конечно. А после этого и началось. Первым, значит, взявшие власть в стране, не, так сказать, перекрасившиеся коммунисты, это вот они убрали улицу Жданова в центре Москвы, назвали Рождественкой. Вот. Ну, это была акция конкретно против Жданова. Ну, и после этого началось.
Комиссия по наименованиям, если не ошибаюсь, она называлась «При Моссовете»,
да.
Которую её Вадим возглавлял... Дормидонтов возглавлял.
Ой, замечательный
он
мой...
на вашем месте сидел в свое время.
Вот ближайший здесь. Мой...
Очень славно мы тогда пообщались.
Замечательнейший человек, интеллигентнейший. Это просто вот...
Это правда.
Это жемчужина, это осколок старой Руси, московский интеллигент. Вот потрясающий человек, он мне очень близок.
Кланяйтесь от нас при случае.
Вот вы знаете, и ему удалось, несмотря ни на что, вот в Москве вернуть название.
Я помню, в какие годы начался этот процесс?
Это конец 80-х, начало 90-х.
То есть это еще Советский Союз.
Советский Союз.
Это Советский Союз.
В 90-м году в Советском Союзе Великий Новгород, который стал великим в 97-м, там просто Новгород, вернул все названия. Все названия. Позже уже в наше время, уже в нулевые годы, коммунисты местные пытаются отыграть назад. Не Софийская площадь, а вот давайте ее переименуем Софийская площадь-площадь Победы. Вот, пытаются отыграть. А тогда было все возвращено. И мы оказались просто в таком дурдоме, в таком кретинизме, что два города, два великих города, Псков и Великий Новгород. Псков – это Роза-Люксембург, там Свердлова-Кирова, а рядом Великий Новгород, где их в помине нет и уже выросло. Мало того, не одно, а два поколения уже выросли, которые живут Федоровский ручей, Никольская, Покровская, в которой не проспект Ленина, а Московская, в которой там не Ленинградская, а Большая Санкт-Петербургская. И никому это не мешает. Что, смотрите, какое длинное название. Большая Санкт-Петербургская.
Я...
И... Ой, извините. Еще один, забуду сказать, Михаил Горбаневский. Потрясающий ученый, доктор филологических наук и очень сильной воли человек. Он пробил город Достоевского, Старую Руссу. Знаете, закостенелое сознание советское против все чиновники. И он с помощью губернатора, бывшего губернатора Новгородской области, Митина, удалось пробить несколько названий в центре Старой Руссы, который прообраз Скотопригоневска.
Скотопригоневска.
Скотопригоневска, из, конечно, из братьев Карамазовых. И там тоже, как в Большом, как в Великом Новгороде, появилась улица Санкт-Петербургская. Вот, понимаете, вот, а вокруг так многое так и осталось. И тем не менее удалось. Вот достойнейший человек. Просто хочу, чтобы наши слушатели помнили эти имена.
Вот
Горбаневский, Дормидонтов.
Что происходит? Ведь сейчас... Большинство наших провинциальных городов, оно буквально поражено и заражено. Да,
ну, в лучшем случае, как в Костроме.
Дзержинского. Вот
в лучшем случае, как в Костроме, когда двойные названия.
Кафедральный собор находится на улице, монастырь, собственно, Богоявленско-Анастасинский, находится, где Федоровская икона Божьей Матери пребывает. Да, это вот единственный из таких древних, чтимых, чудотворных образов Пресвятой Богородицы, которые оставались все советское время в церкви,
улица,
которые не
называется?
Были в музее. Это улица Симоновского, улица революционера, который участвовал в подавлении Ярославского восстания в 1918 году. Вот.
Давайте с вами перелетим в город Саранск,
вот.
Где собор находится на улице,
да,
большевиков.
Я вот, готовясь к нашей передаче, я просто посмотрела, где находятся, ну просто вот любопытство ради,
да, все кафедральные соборы.
Сплошь
Володарского, Урицкого.
Володарского, Урицкого, Роза Люксембург, Советская,
вон, Курган,
Мира, улица Мира, это, ну, как бы даже самое такое диетическое, да, наименование.
Ну, да, 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 да,
вот,
да.
Ну, потому что Мира и Мир, что
вегетарианское.
Мира. Да, вот. То есть в каждом случае, когда все-таки возвращение исторических имен происходило, это заслуга конкретных энтузиастов. То есть
да,
без энтузиастического усилия и
не стоит
сопротивления, да, вот такой чиновнической косности, этого не
сколько
происходило.
Сколько таких неочевидных названий? Многие москвичи живут на улице Кедрова. Вот недалеко от нас, просто такой классический пример. Метро Академическая, улица Кедрова. Кто
ну,
такой
там
был?
Вообще семейство Ульяновых, все, по-моему,
там
поименно помянуто.
Семейство Ульяновых. А кто такой был Кедров? Ну, это же человек, который там, старый дедушка Кедров, который в начале 40-х, конце 30-х, он, по-моему, не дожил до начала 40-х, возил детишек на персональной машине по двору, катал там по окрестным улицам, а 10 годами ранее развлекался тем, что там, 15-ю, тем, что топил баржи.
В Лосинке, где я выросла и где до сих пор живут мои родители, вполне себе благоденствуют улица Минжинского. Хотя как может благоденствовать улица Минжинского в Москве, непонятно.
Вопрос да. в том, как вы занимались переименованиями улиц в начале 90-х. Был ли какой-то список? Или это просто приходило... О, вы знаете, вот тут
или
есть...
это вот так как-то харизматически по наитию происходило?
Ой, вы знаете... Вы вспомнили Кедрова. Позвольте, я продолжу ваш логический ряд. Вспомнил. Вот у нас в столице есть замечательная улица Большая Никитская. Длинная улица, не один километр. Это была улица Герцена.
Да.
Вот. О ней, если вы прочитаете «Роковые яйца» Булгакова, там начинается, собственно, повесть того. Ну, вот чем им помешала Никитская-то? Чем Никитская им помешала? Герцена. Это 19-й год. В Санкт-Петербурге Большая Морская, это тоже была Герцена. Герцена. Зачем Николай II переименовал Петербург в Петроград, а Малую Морскую в улицу Гоголя, мне неизвестно. Он подсказал алгоритм большевикам, что можно так использовать. Зачем? Надо было... Имя Гоголя таким образом, Малая Морская. Но, продолжая про Кедрова, улиц Герцена у нас в стране еще остались в 35 городах. Маленький фрагмент Герцена. Вот маленький фрагмент, он звучит очень современно. Его письмо. 1862 год. Вот-вот начнется польское восстание. Русским
очередное.
Офицерам в Польше. Вот что он пишет. «Если б Сибирь завтра отделилась от России, мы первые приветствовали бы ее новую жизнь. Государственная целостность вовсе не совпадает с народным благосостоянием. В силу этого нам было бы очень жаль, если б Малороссия, например, призванная свободно выразить свою мысль, не умела бы остаться при полной независимости. Память того, что она выстрадала после Богдана Хмельницкого через присоединение к Москве, и память того, что заставила Хмельницкого идти в царскую кабалу, могли бы послужить ей великим уроком». Нормально? Вот. И именем этого, ну, очевидного предателя России, просто совершенно очевидного, до сих пор названо 35 улиц. Или наш президент открывает крест на месте гибели Сергея Александровича. Я совсем недавно был в Кремле, зелени нет еще, и он виден. Виден окружающим. Он в глубине стоит перед официальным входом в здание Сената, резиденции президента. Он говорит правильные слова о большевиках, об убийце Каляеве и так далее, и так далее. И после этого во всех 40 с лишних городах улицы Каляева остаются. Я своим студентам в Институте культуры показал этот фрагмент 5-6-летней давности, когда вот открывался крест. Говорю, посмотрите. Я думаю, может, я что-то забыл. Нет, там жестко. Все точки над «и» проставлены Владимиром Владимировичем. И после этого не меняется ровным счетом ничего. Понимаете? Поменять название – это намного сложнее, чем вернуть какой-нибудь дом культуры Павлика Морозова и сделать из него храм. Намного сложнее. Это намного сложнее, чем восстановить какую-нибудь церковь на улице
Дзержинского. А почему это было сравнительно просто в конце 80-х, начале 90-х годов и сложно сейчас, на ваш взгляд?
Ой, вы знаете, тогда люди были настолько сыты, советской действительностью, что они были готовы на все. Вот просто на все. Просто поменять.
Просто на что угодно. Марсианское, молодежное.
Ну, как вам сказать?
Там, суконное, ситцевое, любая. Лишь бы не Карла Маркса.
Ну, нет, аж такого сознания-то не было. Но я помню 90-й год. Я работаю в Польше, в Катовице. Пишу тетке письмо. Адрес. Адрес. СССР. Ленинград. Улица Скороходова. Ну, дом такой-то. И через пару месяцев это Россия, Санкт-Петербург, Большая Монетная. То есть, понимаете? Или сейчас я живу в Москве на улице Новопесчаная. А это тогда была Вальтера Ульбрихта. Рядом Георгий Удеж, ну, такой заповедник коммунистический. Сейчас это вторая песчаная.
Социалистический, так скорее.
Ну да, социалистический. Mm. Вальтер Ульбрихт, там, ну, человек, да, да, которого, в, которого в ГДР, в Азовской Германии, от которого шарахались.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Юрий Бондаренко, президент фонда «Возвращение».
Вот, и да, и никому не пришло в голову, что это дорого. Во-первых, это ничего не стоит вообще. Все аргументы нынешних сторонников сохранения статус-кво, они не имеют под собой никаких оснований. Это не стоит...
Материальных оснований.
Да, ничего, ни копейки. Даже аншлаги, название вывески не надо переделывать. Потому что можно дождаться плановой замены их. Она бывает каждые там 5-10 лет, в зависимости от региона, который богаче.
Просто нужно поставить это в план.
Да, и никакие атласы не надо менять. Мы не в 37-м году живем, когда дети пришли на урок, а им говорят, что вот Тухачевский – это вот враг народа. Ну, дети быстренько взяли клей, заклеиваем его.
А нам... вчера говорили, что Тухачевский – ваш герой.
Да. Нам не надо заклеивать ничего. В следующий выпуск «Атласа» включить новое название. И все. Ничего делать не надо.
Что меняется? Знаете, я работал в одной организации, где нам говорили, что генерал такой-то – это вот образец для подражания. Вот давайте все равняться на генерала такого. А завтра генералу такому 25 с конфискацией дали – и нам говорят, а, слушайте, предатель же.
Ну да.
Всегда знали, что предатель. А и было это, знаете, 10 лет назад.
Ну да. Вот, вы знаете, я в начале передачи говорил, что вот название топонимия – это самый дешевый, самый незатратный вид пропаганды и самый действенный. Потому что в разговорах наших «любим мы там, не любим мы там Балакуна». А я скажу, Ксения, знаете, вот мы встретимся вот на улице Балакуна. Ну, допустим, в Санкт-Петербурге там или в Ялте она есть, или в Симферополе. И ну куда денешься? У него другого нет названия. Это новая улица, на которой, кстати, родился Дмитрий Анатольевич Медведев и вырос в Санкт-Петербурге. У него нет другого названия. Новый район. И мы в своих коммуникациях употребляем это имя. Поэтому это самый действенный вид пропаганды, поскольку в подсознании в нашем остается. Когда говорят, вот, мол, никто не задумывается, сейчас не задумывается, а потом задумается, и так далее, и так далее. И это остается в сознании. Это очень опасно. Как опасно и то, что вот этот ленинско-сталинский ареопакт топонимический, это живое существо, которое владеет нами. Не мы им владеем. Оно существует, оно дает метастазы везде.
И наполняет нашу действительность.
Да. Открывается в Москве, рядом, на проспекте Буденного, компьютерный центр. И что мы видим? А мы видим в метро, оттуда люди идут с пакетиками рекламными, на которых там в Буденновке там компьютер держат в руках. Или в Санкт-Петербурге. Открывают новую станцию метро. Их можно было назвать Оккервиль или Веселый поселок. Но их называют проспект Большевиков и Дыбенко. Рядом с Дыбенко метро строится великолепный торговый центр. Как он называется? Мега-центр. Дыбенко. Какое отношение к такой торговле имел Дыбенко? Никакого.
А многие ли люди, вот давайте еще задумаемся о том, что многие ли люди, которые живут даже поблизости, ведь у нас кто сейчас наиболее экономически активное население? Люди, которые родились уже в конце Советского Союза или после его развала?
Вот ваши сыновья спрашивают вас, кто такой Дзержинский.
И для них мега-Дыбенко — это какое-то совершенно сферическое название,
конечно,
не имеющее под
конечно.
Собой реального ни персонажа,
естественно,
ни он.
Само собой, само собой. Чтобы большинству, ну, просто вот, вот реально до фонаря.
А почему
понимаете, яркое... а зачем это делали? Зачем это делали? Затем, чтобы эти имена владели нами. Понимаете?
Вопрос, почему вы, когда начинали эту деятельность при Моссовете, сами, со своими товарищами, почему... В начале 90-х это так ярко началось. Тут же Горьковская, улица Горького, Тверская и так далее, и так далее. Вот сейчас десятки названий вспоминались, в том числе станции метро. И вдруг в какой-то момент, я прекрасно помню, это закончилось.
А закончилось, потому что 92-й год, появилась Россия, начался период рыночных преобразований. Люди, очень многие, потеряли работу, пертурбации. И тут было не до чего. Не до чего. И каким-то образом, а самое главное, я уже говорил, что не стоит село без праведника. К сожалению, ушел из жизни совсем старенький, был лидер, сердце, двигатель всего Дмитрий Сергеевич Лихачев. Светлая ему память. Всегда, когда бываю в Петербурге, иду на кладбище поклониться, поцеловать его могилу. Это лавра, кладбище. Вот его не стало... И все, и процесс зачах. Я думал, а почему же... Вот этот же вопрос волновал меня. Я обращаюсь, это работал в Госдуме, фракция «Родина». Говорю, ну возьмите, вот как бы вот, вот попечительство и так далее. Ну там сплошь люди, ну такие протокоммунистические воззрения. Ну, такие розовые, не то что красные коммунисты, а розовые. Им это, они говорят, что это чистая белогвардейщина. Пытался я убедить, там, и Бабурина, там, и так далее, ну, отмахнулись. И тогда я сам по себе, 2006 год, думаю, блин, пока в Думе сижу, есть какие-то знакомые, разные люди, с которыми многими мы разбежались, там, совершенно разные взгляды, поделил нас Болотная площадь и так далее, и так далее. Очень разные люди были поначалу, даже не хочу упоминать. Вот, сам по себе взял и вот организовал. Вот, на втором заседании буквально отец Владимир Силовьев подключился, глава издательства, мой большой друг, потрясающий человек. Вот кого надо в эфир звать. Великолепно.
Сидел Владимир. На вашем месте.
Да?
Конечно.
Ой, ну слава тебе, Господи. Вот, Владимир Мединский подключился, Владимир Лавров, вот, Нарочницкая поначалу. Ну, вот...
Усилиями вот фонда образом... удалось что-то сделать?
А как же, конечно. Самое главное...
Поделитесь вот... заслугами со слушателями.
Пожалуйста. Ну, во-первых, слушатели могут прочитать мой телеграм-канал Юрий Бондаренко, фонд возвращения. Итак, вы входите в Александровский сад. И что вы видите рядом с могилой неизвестного солдата? Видите вы Романовский обелиск. По обращению нашего фонда 7 лет назад ему был возвращен первозданный вид. Это первый памятник 300-летия дома Романовых, который Ленин, переехав из Петрограда в Москву, распорядился уничтожить. То есть там сбито все было, все надписи, и были Маркс, Плеханов, Энгельс и так далее по списку. Все предшественники там, Сен-Симон и так далее, и так далее. И тут...
Ну да, у них там
надпись,
свои святцы были.
Да-да-да, именно так. Пролетарий Сетран, соединяйтесь. Вот мы обратились, ему возвращен исторический облик. Поначалу коммунистам это очень не нравилось, и там дежурил, ну, такой каблук полицейский по ночам. Это был холод, ноябрь, там, какой-то 2013 год. И, да, или 14-й. Потому что многие там пытались рядом с Кремлем бросить там краску, там еще что-то. Потом утихли. Я сейчас прихожу туда, вижу. Ну, это жизнь прожита не зря. жизнь прошла не зря и нашего фонда. Слава тебе, Господи, что помог Владимир Ростиславович Мединский, будучи министром культуры. Далее. Вы приедете в Санкт-Петербург, захотите посетить город, не знаю почему названный Пушкиным, Царское село. Вы садитесь на электричку, приезжаете на станцию, и это уже не детское село, а царское село. Знаете, это не передать то счастье, которое ощутил, выйдя на перрон и увидев царское село. Мы долго боролись.
Можно ли чем-то похвастаться, ну, или не похвастаться, а можно ли нашим слушателям что-то сейчас проанонсировать?
А, проанонсировать.
Из того, ну, что, может быть, нас ожидает в ближайшее время из переименований и возвращений.
Потому что, да, вот, например, ситуация Старусы показывает, что дело очень идет туго.
Ну, во-первых.
Надо сказать, что в Тарусе, да, давайте напомним, что в Тарусе уже анонсировалось возвращение и переименование ряда улиц,
да.
И в самый последний момент оно не состоялось.
Ну, состоялось частично. Там уже площадь не Ленина, а Соборная. Я лично это видел, эту табличку. Состоится. Понимаете, после этого была короче в Белгородской области, где сразу по Сусанам получили, и инициаторы отменили все. И есть очень прекрасный плакат. Вчера Таруса, сегодня короче, завтра вся Россия. Я больше чем уверен, все противники возвращения названий, они ополчились на Тарусу по той простой причине, что это будет примером для всей России. И они на выборах потеряют конкурентное преимущество, выраженное в бесплатных баннерах. Улица Коммунистическая, Социалистическая. Ну, человек с замыленным взглядом, Коммунистическая улица, он пойдет голосовать за кого? За КПРФ. Это бесплатный баннер одной из политических сил. В нашей Конституции идеология запрещена. Наша топонимия противоречит нашей Конституции. Знаете, вдумайтесь, она противоречит. Это голая идеология, за которой не стоит ничего. Поэтому в советских городах, основанных в советское время, если есть там улицы Ленина и прочее, жителям так нравится, пусть остаются. Но исторические названия, по крайней мере, в исторических русских городах должны быть возвращены. Не может быть центральная улица Суздаля носить имя Ленина. Там три монастыря рядом, то есть на улице находящиеся или рядом, которые были разрушены по его приказу.
Там бы кафедральный собор не мешало бы восстановить, который, ну, стоял, огромный Троицкий собор,
ну,
в,
да,
Резоположенском
монастыре. В Резоположенском монастыре. Там, по крайней мере, место это теперь обозначено.
Да, оно просто пустую, там пустырь.
Ну да, но да, до этого это был не пустырь, а помойка еще
да,
лет пять
я
назад.
Прекрасно помню эту помойку.
Вот. Монастырь, основанный в 200-м году, в начале 13 века, уничтоженный по указу Ленина, и улица носит имя Ленина. Ну, это, ну, понимаете, если это не шизофрения, то что тогда за шизофрения?
Стокгольмский синдром.
Вот, понимаете? Ну да, да, вы совершенно, Ксения, правы. И таких очень много вещей. Или Ростов-Великий, приезжаешь, там центральная там, площадь там, Свердлова.
Единственное меня название из этой оперы умилило в свое время. Я уже не помню, где это было. То ли в Балахне, то ли в Устюжне, в каком-то из маленьких старинных городков. Коммунистический тупик.
А, да, это в Москве есть. Тоже был.
Мы, к сожалению, заканчиваем нашу программу. Уже время наше подошло к концу. Спасибо вам большое. Юрий Бондаренко, президент фонда «Возвращение», был у нас в гостях. Программа, я напомню, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова.
Спасибо, дорогие слушатели, что были с нами. Спасибо, Юрий Константинович.
Пишите.
Пишите нам под спудом @yandex.ru. Это музейная почта. Мы всегда стараемся отвечать на ваши письма.
info@radiovera.ru. Сюда тоже можете писать. И пишите нам, о чем бы вы хотели услышать программы наши из цикла воспоминаний о церкви в советские годы. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».